Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его присутствием в Своем Духе. И мы просим Тебя и ожидаем во имя Иисуса, что Духом Твоим, Духом премудрости и откровения Ты поможешь каждому слушающему это учение сверхъестественно принять мудрость, сходящую свыше, сверхъестественно через откровение получить исцеление души во имя Иисуса. И пусть каждый слушающий это учение увидит и услышит Твою волю. Пусть каждый слушающий это учение сверхъестественно через откровение применяет то, что услышит во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения уже сходит на душу каждого слушающего. И каждый слушающий уже начинает слышать, уже начинает видеть, уже начинает принимать волю Твою. Спасибо Тебе за помазание и за исцеление души каждого слушающего. Да не останутся они прежними. Во имя Иисуса я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя, Отец, за откровение и исцеление души через откровение каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе также за помазание, в котором Ты будешь направлять и вести меня. Я принимаю с благодарением, что прямо сейчас Духом Твоим, в силе Твоего Святого Духа будет сказано и будет сделана воля Твоя во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь нам не остаться прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Напоминаю вам, что сегодня у нас первая встреча, посвященная теме «Что такое смирение и какова его цель в свете Иисуса?». Сама по себе тема смирения не является новой. Но мы не просто рассматриваем тему смирения, мы рассматриваем тему смирения в свете Иисуса. А как вы уже заметили из предыдущих наших изучений, то есть очевидная разница между представлениями деноминационного характера о чем-либо и о том, что мы начинаем видеть в свете Иисуса. Поэтому я верю, что тема в свете Иисуса – это не тема, которая закончится. Другое дело, что с определенной периодичностью Дух Святой будет побуждать нас какую-то тему в свете Иисуса рассматривать. Я верю, что особенно в это последнее время от этого есть большая польза. Так как Иисус хочет прийти за славную церковь, без пятна, без порока. Он не хочет застать свою церковь врасплох. Поэтому я верю, что Дух Господа Иисуса, пребывающий на земле, Он будет могущественно действовать в рожденных свыше, проливая свет на тот ссор, на то несоответствие, на тот хлам, который мешает рожденным свыше, как исполнять волю Творца для них лично определенную, так, в общем-то, и освобождаться от всего того, что обременяет их для взаимодействия, во взаимодействии с небесным служением Иисуса как Господа. Итак, сегодня у нас с вами первая встреча, посвященная теме, что такое смирение и какова его цель в свете Иисуса. Я прочитаю базовый стих, в котором уже во многом находится ответ в настоящем направлении, в этой теме. Мы читаем из 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой». То есть здесь уже очень детально обозначено, от кого именно Бог ожидает смирения. Заметьте, от кого именно Бог ожидает смирения. И как ни удивительно, рожденные свыше часто молятся о том, чтобы смирились нерожденные свыше. Ну, в основном в правительстве. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». Подождите. Будут молиться после чего? Как смиряться или будут молиться, чтобы смиряться? Парадокс такой здесь представлен сам по себе. Заметьте, и смирится народ мой, именуемый именем моим, и будут молиться. Оказывается, для эффективной молитвы должно быть положено основание – смирение. Вроде бы простые вещи, да, мы как бы не говорим ни о чем новом, и вообще нового ничего не говорим. Но в определенной степени, по причине того, что представление о смирении разнообразное, то, естественно, и основания для молитвы самые разнообразные. И будут молиться, и на этом основании взыщут лица моего. И обратятся на этом основании. Послушайте, на этом основании начнет что-то происходить во время молитвы. Во-первых, во время молитвы они взыщут его лица. То есть само взаимодействие с Духом Господним станет намного эффективнее. И следующее, что будет происходить, и обратятся, или начнут видеть, и начнут слышать от худых путей. Они начнут видеть худые пути в свете чего? В свете воли Божьей, которая будет открываться им от Бога для них. И обратятся от худых путей своих. То я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Я сейчас не буду делать ударение на моменты исцеления земли. Мы все-таки рассматриваем с вами тему смирения. И здесь как раз мы и обратим внимание на эти слова Господа. И смирится народ мой. Возникает вопрос, что такое смирение? Давайте так, по причине того, что представление о смирении разнообразно, не потому что оно разнообразно, а потому что в свете деноминации оно получается разнообразно, то, естественно, то, как народ Божий смиряется, оно очень разнообразно. Разнообразно в свете тех деноминационных взглядов, которые на сегодняшний день существуют. Естественно, что каждая деноминация где-то представляет свое представление о смирении. Естественно, разнообразие смирений большое. Естественно, деноминации не достигают между собой ни единодушия, ни единомыслия. Не достигают согласия. Не достигают. Получается, что то представление о смирении, которое есть на сегодняшний день в большинстве деноминаций, оно больше все-таки подвергнуто деноминационной какой-то особенности. Послушайте меня внимательно. Мы не случайно стали рассматривать тему смирения в свете Иисуса. Так как Иисус, Сын Божий, является явлением истинного смирения. Не того смирения, которое в большинстве случаев представляется в свете какой-то деноминации. Потому что я верю в другой порядок. Я верю, что формирование смирения в деноминациях должно было в свете Иисуса, а не в свете самой деноминации или то, с чем она согласна. Порядок был просто нарушен. Есть основа, есть истина. Есть истинный порядок, есть истинное изучение чего-либо. Иисус есть свет, в свете которого нужно проводить любое изучение любого вопроса. Тема смирения сама по себе – это очень важная фундаментальная тема. То есть это тема, которая, я считаю, что она относится к темам, которые ложатся в основании. В основании чего-либо принятия от Бога. Поэтому мы говорим о том, что Иисус есть явление истинного смирения. И вот в чем особенность смирения, которое является в Иисусе. Оно не нуждается в вашем согласии. Это вообще само по себе всегда было удивительно, что все, что явлено в Иисусе, как стандарте и образце, оно не нуждается в нашем согласии. Оно есть истина и точка. Согласны вы с этим, не согласны, не играет никакой роли. Это утвержденная Богом истина, вы можете ее принять и применять. И она будет проводить соответствующее влияние на вас, работу с вами, изменения в вас, в целом приводя вас к истине. Вы же можете быть и не согласны, потому что где-то это не совсем совпадает с теологией вашей деноминации. Ваше право. Но истина не будет подстраиваться ни под деноминацию, ни под что-либо. Истина такая, как она есть, она есть. К ней нечего прибавить, нечего убавить, она пребывает вовек. Так вот, в Иисусе есть явление истины в вопросе смирения. То есть именно в нем мы видим, что мы начинаем видеть в нем в отношении смирения. Мы видим, в чем и что смирять рожденному свыше. Что именно смирять рожденному свыше. Опять, если вы возьмете деноминационные какие-то взгляды, а потом посмотрите в этого Иисуса, то вы можете видеть огромную разницу. Послушайте, все, что мы видим в деноминациях, это не значит, что они враги. Просто в данном случае на каком-то этапе это представление было как откровение. Ну, а так как это откровение не стали дальше развивать, и не стали дальше двигаться, и не стали привязываться особенно к Иисусу, а просто пошли по течению, то особенно изменения, которые были 20 лет назад, особенно и не вносили. Поэтому в Иисусе мы видим истину, в чем и что смирять рожденному свыше. Также мы в Иисусе видим истину, перед кем именно смиряться рожденному свыше. Очень важный момент. Перед кем именно смиряться рожденному свыше. Также в Иисусе мы видим истину, как именно смиряться рожденному свыше. Я обозначил хотя бы вот таких три направления, которые раскрывают уже смирение такое, которое важное в принятии чего-либо от Бога. И смирится народ мой, и будут молиться. Здесь есть момент уже принятия и участия Бога через молитву в жизни тех, кто прежде смирились. Хорошо. Итак, мы с вами обозначили, что настоящая тема вся посвящена изучению вопроса смирения в свете Иисуса. Из чего я хочу начать? В чем я хочу сделать небольшое вступление? Слушайте внимательно. Тема смирения для меня не является новой темой или темой, к которой я никогда не обращался. Другое дело, что в свете Иисуса, или так детально, как мы будем рассматривать, я ее не рассматривал. Но определенные моменты по теме смирения я уже рассматривал в теме послушания Господу. И в теме послушания Господу я впервые увидел, а это открылось Духом Святым мне, моему духу, удивительную вещь. Я никогда на это не обращал внимания, но так как я это увидел тогда, я сам был удивлен, что это действительно так и есть. Удивительная вещь состоит в том, что даже у рожденного свыше, отмечу, нету постоянного ни желания, ни стремления быть послушным воле Творца и Господу Иисусу. Еще раз отмечу. Даже, я говорю, у рожденного свыше нету, отмечаю, постоянного стремления к тому, чтобы быть послушным воле Творца и Господу Иисусу. Я не сказал, что его вообще никогда нет. Я не сказал, что нету постоянного. То есть оно больше какие-то волны напоминает, а иногда качели напоминает. То есть оно появляется, знаете, оно как будто отходит куда-то, желание, стремление. Потом снова появляется, потом отходит, потом появляется. То есть удивительно само по себе, что это не есть что-то, что есть постоянно, хотя рождены свыше. И меня еще больше в свое время удивил стих, который в какой-то, знаете, какой-то мере рождал во мне несогласие. Несогласие в чем? Читаю этот стих. Это то, что Дух Святой пишет через апостола Павла в послании к Филиппийцам. 2 глава, 21 стих. Все ищут своего. Послушайте, я сразу начал придираться. Что значит я ищу своего? В церковь хожу. Почти каждую ячейку посещаю. Молитвенные служения посещаю. Господа почитаю. Семя сею. Если что-то меня просят в церкви делать, делаю. Ну что за все ищут своего? Да что ищут своего? Да я бы лучше провел время с семьей. Почему здесь так написано, радикально все ищут своего? Это сейчас я знаю, о чем здесь говорится. А раньше я не знал, я буквально воспринимал, все ищут своего. Почему ищу своего? А не того, что угодно Иисусу Христу. Тогда я не понимал, о чем здесь идет речь, и, естественно, это вызывало определенное возмущение. Но в свете того, о чем мы будем говорить, вы увидите, что это реально так. Но важно знать, где все ищут своего. И я сейчас говорю даже не то, что где, как по направлению или по адресу, а в большей степени, чем духом, душой или телом ищут своего. То есть вы уже сразу начнете понимать, да, мне с вами намного легче. Вы имеете более системные и детальные представления о многих вопросах. Но в то время, это считайте лет 15 назад, в то время, а это считайте еще та деноминация, в которой я находился, там такой детализации не было. Там не было так, дух, душа, тело, там все в одном месте. Поэтому вот там читали и даже никогда не вникали в дух текста. Всегда сверху были. Поэтому это вызывало определенное возмущение. Возмущение покрывали так, непонятно, значит тебе не надо понятно. И тему закрывали. Поэтому чаще всего люди варились в чем-то, находились в чем-то, не видели ни света, ни ответа, принимали все так, как есть, и в своей жизни, естественно, никаких перемен и не видели. Это только по милости Божией Бог вмешивался в определенные процессы и вносил определенные изменения. Потому что то, как это все проходило, Боже, сохрани. Вот. Поэтому один из парадоксов, который мы с вами будем рассматривать, это то, что у рожденных свыше нет постоянного желания и стремления быть послушным воле Творца и Господу Иисусу. И Бог не винит нас за это. Потому что есть действительно веская причина, почему так. Почему даже рожденные свыше продолжают искать своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Ну, кто-то может сказать, вы знаете, брат Олег, мир проклят, это мир, это влияние мира. Послушайте, мы рождены свыше. Поэтому нам надо более иметь детальное представление, почему это происходит и что с этим делать. Это не значит, что ничего делать не надо. Послушайте, когда вам сказали «не любите мира», вам, во всяком случае, нужно знать, что имелось в виду под словом «мир» и как его не любить. Потому что если вы не знаете, что такое мир и как его не любить, то, поверьте, вам расскажут, что на самом деле мир кто-то, и как его не любить, вам тоже расскажут. И в большей степени это может быть связано с каким-то деноминационным взглядом, потому что в одних деноминациях по-своему не любить мир, в других деноминациях по-своему. В ортодоксальных вообще свои крайности. Поэтому, по сути дела, если вы не получите от Господа личное наставление, а если вы еще не изучите этот вопрос в свете Иисуса, то вам обязательно что-то положат на краешке уш, ваших ушек. Неизбежно. Поэтому слава Богу, что Отец открывает нам своего Сына как светильник и помогает каждому из нас какие-то темы увидеть в свете Его. И пусть эта тема через откровение наполняет вашу душу. Потому что смирение – это очень важная дисциплина. Это регулярная дисциплина. Это то, что нужно делать всегда, а не только тогда, когда вы в собрании или в общении святых. Это всегда. Это дисциплина, которую я называю область. Всегда. От Бог – всегда. Смирение – всегда. Удивительно сама по себе дисциплина. И, конечно, немножко уже обозначу эту золотую середину. Черту проведу, потому что надо отделить вас, как рожденных свыше, отделить от той части вас, в которой, в общем-то, и находится то, что вам придется смирять. Прочитаю. Плоть желает противного духу. Мы сегодня будем говорить с вами об этом, но сразу вношу определенную ясность. И я буду об этом еще сегодня говорить. Никогда не рассматривайте плоть как личность. Периодически общаясь с рожденными свыше, я вижу, как они так говорят. Ну, брат Олег, вот это ж плоть, это она захотела. Подождите. Плоть – это личность или функциональная оболочка духа? Да, она удивительна сама по себе, по функциональности. Но я хочу вам сказать, что в большинстве случаев во многом удивительность плоти связана с работой центральной нервной системы. Потому что если бы не центральная нервная система, которая в вашей плоти, то ваша бы плоть просто была как мясо на прилавке, не способная ни к чему. Поэтому плоть – это действительно что-то чудесное, гармонично сложенное, где нет ничего лишнего, и все составляющие, все системы вашего тела, как одно целое называется живой организм. Но изначально тело человека является одеждой его духа. И, естественно, как одежда, она не является личностью, но является удивительно функциональной и многоприменяемой. Но когда апостол Павел, мы сегодня начнем с вами рассматривать некоторые его удивительные рассказы, я это называю рассказы, потому что это не есть учение, это есть то, чем он делится определенными своими переживаниями. Так вот, апостол Павел пишет, говоря о плоти, в большей степени подразумевая не сколько эту оболочку, сколько кем и чем эта оболочка может быть направляема. Учитывая, что ваша плоть имеет коммуникации, которые мы называем центральная нервная система, а центральная нервная система – это то, что передает информацию в ваш ум. Именно в ваш ум. То мы так можем и сказать, что содержимое вашего ума, а не сама плоть, а именно содержимое вашего ума во многом управляет вашим телом, то так будем и обозначать, что плоть или содержимое вашего ума желает противоположному вашему духу. Но давайте опять-таки обозначим. Но ваш дух, он не суверен. Ваш дух является одно целое с Духом Божиим. И именно содержание Духа Божьего на сегодняшний день определяет желание вашего духа. Дух Божий несет в себе вашему духу мудрость Божию, его волю. Мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет еще место в ваших умах, несет фактически волю духа смерти. Поэтому здесь фактически представлен конфликт двух источников. Двух мудростей, двух волей. Воля Божья, истинная для каждого человека, и воля духа смерти. Вот здесь представлен конфликт двух воль. Конфликт, который происходит с рожденным свыше. Конфликт, который адресный сам по себе, потому что известно, где находится и то, и другое. То есть вы всегда участник определенного конфликта. Вы не можете от этого избежать. Пока вы на этой земле и вы в этом теле, вы постоянный конфликт, вы постоянный участник конфликта. Поэтому апостол Павел один из таких конфликтов очень детально прописывает или описывает. Зачем? Чтобы рожденные свыше, будучи участниками этого конфликта, никогда не рассматривали что-то в этом конфликте, как само по себе разумеется, или не списывали на Бога то, где в конфликте он там его и нету. А четко видели, где мудрость земная, где мудрость Божия. Плоть или содержимое вашей души желает противного содержимого вашего духа. А рожденный свыше дух или его содержимое противоположного плоти, они друг другу противятся или никогда согласия между собой достигать не будут. Слышите, не будут. Вы потом поймете, насколько это важно вам знать. Потому что иногда вы именно этого и ожидаете. Вы ожидаете согласия души на то, что приходит из вашего духа. Или пытаетесь дух привести к согласию вашей души. И это погружает вас в неприятное состояние само по себе. Лишь по простой причине, просто не знали. Это не то, что, знаете, Бог специально кинул вас в такое искушение или испытание. Нет, просто вы по невежеству своему нарушаете порядок. Нарушаете, потому что просто вам не сказали и вас не научили. Поэтому еще раз отметим, что даже рожденный свыше в своем уме не имеет постоянного свободного желания быть послушным Господу Иисусу. Почему я не говорю «не имеет постоянного»? Так как все-таки Дух Святой в вашем духе оказывает влияние на вашу душу. Да, это влияние пока больше напоминает, знаете, такие волны. То есть периодически раз и хочется, бум, не хочется. Это волны. Поэтому я говорю, постоянного нету, но периодическое есть. Поэтому послушание воли Творца, мы отметим именно это, как и Господу Иисусу, не достигается просто через желание быть послушным. Так как быть послушным – это не постоянное желание. И если оно у вас сейчас есть, то бывает, начинают давать обещания. Потом оно уходит и нарушают обещания. Ну, вот так оно происходит. Поэтому Писание не рекомендует нам давать обетянки. Не рекомендует, потому что прекрасно понимает, что где-то на волне водительства Божьего вам хорошо, и вы хотите пообещать все царство. А потом проходит какое-то время, вы съели булочку, потом съели борща, а булочка была с чесночком, вам хорошо. И вы забыли про обезьянку. Да и все. Поэтому не надо Богу представлять себя достойным. И не надо пытаться производить на Бога впечатление. Не делайте этого. Пусть мудрость Божия наполняет вот в этом вопросе и поможет вам прийти к балансу. Поэтому что мы с вами видим? Что просто, что вы хотите быть послушным, всегда так не будет. Это не проблема сама по себе, если вы знаете, что делать. Но в основном вам нужно знать, что делать с тем, что ведет вас к непослушанию воли Творца. Оно будет появляться, с ним надо что-то делать. Если вы ничего с ним вообще делать не будете, оно будет оказывать влияние, так как, соприкасаясь с этим миром, все-таки толчков к непослушанию будет больше. Брат Олег, вы что, говорите про землетрясение? Ну, оно примерно так и выглядит. То есть непослушание, оно как землетрясение. Оно трясет и пытается бросить вас в панику, пытаются бросить вас в эмоции, что вы на эмоциях, панике, что-то сказали или сделали то, что соответствует воле дьявола. Потом это начинает реализовываться, естественно, что вы понимаете, что вы сглупили, но уже чаще всего после. Вот. Поэтому мы с вами будем рассматривать такую интересную тему, и в самом рассмотрении этой темы, в такой теме, как послушание Господу, Дух Святой обратил мое внимание, учитывая, что нет у нас постоянного стремления к послушанию воли Творца и Господу Иисусу. Он обратил мое внимание на такое слово, как смирение. Смирение. Я посмотрел определение слова смирение в толковых словарях и, в общем-то, стал где-то понимать, о чем идет речь. Читаю вам определение в толковых словарях слова смирение. Смирение добровольное. подчинение одного человека воле другого человека. Да, даже читая это определение, у меня чего-то не доставало. Понятно, что это смирение, оно написано человеком, который не рожден свыше. Определение толкования человеком, который не рожден свыше. Поэтому слава Богу за Иисуса, как стандарт и образец, как явление истины, в котором мы можем увидеть истинное представление о смирении. Поэтому Дух Святой, который прославит только Господа Иисуса, стал открывать мне смирение в Иисусе, такое, как оно есть на самом деле. И что мне нравится, что, имея уже определенный опыт изучения какой-либо в теме в свете Иисуса, я стал смирение рассматривать во всех участниках Завета через Иисуса. Вы знаете, оно стало открываться абсолютно по-другому. Мы сегодня поговорим немножко о смирении. Даже будем говорить больше сегодня не о смирении, а об определенном конфликте, в отношении которого нужно использовать смирение. Потому что этот конфликт, он всегда есть. Он есть независимо от того, призван. Знаете, тоже такой парадокс. Я верю, что, возможно, вы тоже сталкивались с этим парадоксом. И я, во всяком случае, сталкивался. Мне казалось, пока я сам не вошел в призвание, что если человек находится в служении или находится в призвании, что ему намного легче быть послушным воле Творца и Господу Иисусу. Но когда я вошел в призвание, полностью вошел в призвание, я увидел, что когда ты в призвании, намного тяжелее. Казалось бы, да, когда, пока ты не в призвании, ты бы и хотел иногда, не всегда, иногда, что-то много делать для Бога. Но так как тебе надо работать, так как тебе, ты не можешь делать. А тут тебе предоставляется возможность делать это всегда. И вдруг, знаете, вот точно как, и вдруг начинаются качели. Казалось бы, возможность есть всегда. До того, как я вошел в призвание, я сидел иногда и думал, наверное, когда я войду в призвание, я буду молиться, днями буду молиться. Днями будут это. Ну, это пока не покушал, конечно. Потом это спадала волна. И вот, когда я вошел в свое призвание, я увидел. Я увидел этих розовых словников в свое время, с которыми я игрался, знаете, в думке, в голове. Потому что, когда вы реально заходите туда, вы понимаете реальность многих вещей и многих вопросов. Другое дело, благодарение Богу за Иисуса, который открылся мне, фактически, когда я вошел уже в призвание. Многие эксперименты, с которыми я, возможно, бы столкнулся, если бы Иисуса не изучал, я избежал. Но не то, чтобы вообще. Поэтому многие представления просто рассеялись сами по себе, как розовый туман, потому что это была просто иллюзия души, которая на тот момент душой, именно из души исходила. Вот. Поэтому, рассматривая тему смирения, я понимаю, что тема смирения может быть рассмотрена истинно только в Иисусе. Поэтому мы и сегодня начнем с вами наше погружение. Но вначале, конечно, мы рассмотрим определенный конфликт, который произошел в жизни человека. Вот. Которого Бог призвал. Вот. Но прежде чем мы подойдем к этому конфликту, нам нужно обозначить одну из особенностей нашей души. Вы как рождённые свыше? Вы родились свыше своим духом. При этом ваш дух стал исполненный, наполненный Божьим присутствием. Ваше тело назван храм Святого Духа, живущего в вас. То есть здесь все понятно. Ваш дух одно целое с Духом Святым. Что же касается вашей души, она не обновлена. То есть до того, как вы покаялись, в вашей душе уже был существующий какой-то опыт. Опыт, как находиться в социуме, как общаться с людьми, как организовывать трудовой процесс, жизненный какой-то процесс. То есть очень много разного опыта. Каждый из опытов – это своего рода замкнутый процесс, в котором вы уже научились получать плод. В Библии каждый опыт, существующий у вас, назван словом «твердыня». твердыня. Поэтому ваша душа и с ее содержимое, а именно разные формы твердынь, сформированные мудростью земной или духом Антихриста, после рождения свыше, они сохраняются прежними, пока не начнете обновлять свой ум. Потому апостол Павел и умоляет обновлять ум, потому что если вы не будете этого делать, то воля благая, угодная и совершенная, она будет как скрыта от вас, хотя вы вроде рождены свыше, а вы ее, очевидно, не переживаете. Поэтому ваш ум еще нуждается в обновлении. Тело мы не трогаем, так как тело как функциональная оболочка сама по себе ничего не производит, кроме желаний и стремлений к физиологическим потребностям. И все. Поэтому мы не рассматриваем тело как что-то особенно проблемное. Нет. Именно содержание души, а именно опыт, приобретенный в духе смерти и с помощью духа смерти, это и есть то, что мы называем мудрость земная, душевная, бесовская. Слово «мудрость» означает определенный порядок ценностей или определенный порядок, применяя который вы получаете определенный результат. Поэтому в вашем уме имеет место эта мудрость земная, душевная, бесовская. Мудрость земная, душевная, бесовская – это порядок ценностей падшего ангельского существа. Это его приоритеты, это его отображение, это его характер, его гордости, его надменности. То есть эта мудрость всегда представляет конкретного кого-то, а именно в этом случае падшее ангельское существо, которое, придя на эту землю, преследует только одни цели – украсть, убить и погубить. Следовательно, в вашем уме под средством мудрости земной, душевной, бесовской находится порядок ценностей, который всегда ведет только к одному – украсть, убить и погубить. Подождите, оно уже в моем уме, так что оно меня ведет к этому? Да, и мы же вам про это и говорим. Помыслы плотские – суть смерти. Это непроизвольно то, что вы можете делать. Послушайте, почему апостол Павел умоляет народ Божий обновлять ум? Потому что рождение свыше духа не отменяет определенные существующие порядки, а именно влияние опыта на ваши решения. Когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, вы реагируете не знаниями, а вы реагируете опытом. И если вы, как рожденные свыше, не начнете применять опыт в возможностях и способностях Духа Господня и Его небесного служения, то вы будете применять тот опыт, который вы приобрели без Бога, а именно с духом смерти. И это будет накладывать отпечаток на ваши слова, на ваши поступки. Вы не можете этого скрыть. Поэтому единственный источник, откуда еще может приходить что-то, что толкает вас к греху, это из вашего ума. Вам нужно об этом знать, мы еще будем сегодня об этом говорить. Поэтому послушание воли Творца и Господу Иисусу, рожденными свыше, может достигаться только через целенаправленное смирение. Я отмечу слово «целенаправленное смирение», так как постоянного желания у вас нет. Вы скажете, брат Олег, ну я всегда хочу. Ну давайте так, пожалуйста, это ваше право делать такие заявления. Просто вы еще пока, честно, это не признавали. Или, во всяком случае, у вас еще нет более ясного представления о том, какая индивидуальная воля Божия определена для вас лично, как Его творение. Возможно, само представление о воле Божией у вас больше сложено с деноминацией или ее требованиями. Но если вы начнете выдавать задания у Творца на каждый день, то вот тут-то вы как раз глазки ваши и откроются. Хорошо. Поэтому давайте мы, прежде чем мы начнем рассматривать смирение в свете Иисуса, мы с вами прочитаем конфликт. Конфликт человека, который находился внутри этого конфликта, и которого Дух Святой побудил этот конфликт описать, чтобы те, кто будут рождаться свыше, а кто-то и ходить в свою миссию, чтобы, прочитав этот конфликт, понимали, что конфликт неизбежен всегда. Другое дело, как вы относитесь к этому конфликту, что вы делаете во время этого конфликта. Это определяюще. А конфликт есть и будет всегда. Хорошо, читаем этот конфликт, который апостол Павел записал. Ну, я верю, что Дух Святой побудил его записать. И он записан в послании к римлянам, 7 глава, начнем с 15 стиха. С 15 стиха. Ну, конечно, так, знаете, по скрипту отмечу, это рожденный свыше, исполненный Духа, и человек, который уже находится в своем призвании. То есть, это человек, который не является младенцем, и который находится в своем призвании, я не могу сказать уже сколько, но достаточно для того, чтобы быть используемым Духом Святым для написания настоящего послания. Читаем Римлянам 7 глава, 15 стих. Апостол Павел пишет. Это конфликт. Ибо не понимаю. Хорошее начало. Не, вы скажете, брат Олег, какое хорошее начало, не понимаю. Послушайте, когда человек, имея такую квалификацию фарисея, имея уже немаленький, возможно, опыт во взаимодействии с Господом Иисусом, с которым он имел общение, пишет «не понимаю», то это в большей степени говорит об определенном влиянии и процессах, которые происходят в его уме. То есть что-то в его уме блокирует мудрость Божию или ее влияние. Возможно, вы не обратили на это внимание, но Дух Святой обратил мое внимание, что здесь происходит конфликт. Есть его источник, есть его влияние. И объект влияния, объект, или скажем так, направление, откуда этот конфликт начинает возникать, это как раз та область, о которой он говорит, не понимаю. Ибо не понимаю, что делаю. Подождите, опять-таки, где этот человек не понимает то, что он делает? В уме. Нам доступна мудрость, сходящая свыше? Доступна. Нам доступен свет? Доступен. Но апостол Павел в одном из посланий пишет, преобразуйтесь обновлением ума, потому что если вы этого делать не будет, будет что-то препятствующее, мешающее. Вот здесь оно и происходит. Ибо не понимаю, что делаю. Слушайте внимательно. Потому что не то делаю, что хочу. Удивительно. Вы бы никогда бы не услышали такое от такого человека. Потому что в большинстве случаев, в большинстве деноминаций этого человека представляют на уровне Иисуса. О, это же апостол Павел. Просто ваша деноминация ему нравится. Просто ваша деноминация его возвеличивает. А на самом деле это человек, просто, который был послушный своей миссии. И именно этим он отмечен. А в Библии вообще отмечен каждый послушный. Просто его возвеличили, его поставили на уровне Иисуса. Это апостол Павел сказал. Послушайте, у вас есть только один стандарт и образец. Это Иисус. Вы предопределены быть в Нем, а не в апостоле Павле. У вас нет духа апостола Павла. У вас дух Господа Иисуса, который управлял апостолом Павлом. Поэтому есть деноминационные крайности, которые, опять-таки, ну, они не виноваты в том, что они туда пошли. Я имею в виду в крайности. Это тоже влияние определенного духа. Духа премудрости, но не Божий, а духа мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что не то делаю, что хочу. Возникает вопрос, что хочет где? В духе или в душе? Конечно, если не понимает в уме, то значит то, что хочет в духе. Потому что не то делаю, что хочу, или избрал делать по духу. Есть то, что он избрал делать по духу. Он принял решение. Я буду исполнять волю Творца. Это решение по духу. А есть то, что приходит из ума. Вопрос. Что за желание от Духа Святого приходило из Духа Павла? Желание творить волю Божию. А он говорит, потому что не то делаю, что хочу Духом. Не то делаю. Очевидно, влияние и конфликт исходящего из мудрости земной, из души, и исходящего из Духа от Духа Святого. Причем в этом описании превозмогает мудрость земная. Опять, это не было всегда. Это просто один из фрагментов конфликта, который детально представлен. Это не то, что апостол Павел всегда находился в таком конфликте. Это волновой конфликт. И у вас он тоже волновой. Он периодически как волна находит, периодически отходит. Но вам все равно нужно знать, как на него реагировать. И послушайте, вам нужно знать. Конечно, в Иисусе это все представлено. Просто в данном случае мы сейчас от этого конфликта все равно перейдем к Иисусу. Не сегодня, но перейдем к Иисусу. Читаем еще раз. Потому что не то делаю, что хочу или избрал делать, а что ненавижу, ненавижу где? В своем духе. Что в своем духе, Духом Святым ненавижу, то делаю. Подождите, его что, кто-то заставляет? Не есть влияние. Это сражение. У вас тоже оно есть. Другое дело, оно, как и у апостола Павла, оно было скрытое. Да, таких описаний вы не встретите нигде больше у апостола Павла. А в этом нет необходимости. Дух Святой описал эту историю, этот конфликт, чтобы не превозносили апостола Павла и не возносили, что вот безупречный какой человек, и возвели его в сан, прямо поклонение ему. Если бы Дух Святой многих балансов не внес, это бы сделали. Это бы сделали. Как в свое время, если бы Бог не спрятал тело Моисея, то до сих пор бы и поклонялись бы его мощам. Поэтому, если бы Дух Святой не внес определенные моменты, которые в свое время, знаете, вот они тут только возвеличивать начинают. А тут апостол Павел пишет, ребята, вы знаете, напортачил я. Ну, все, не будем тебе поклоняться. И все. Ну, надо так делать, а что ж вы думали? С Марией так не сделали и... Хотя написали, что она не была непорочной. Что были у нее потом дети, которые рождались от мужчины. Но все равно нет, то не ее и все. Вот не ее это и все. Хорошо, поэтому мы видим с вами, что этот человек, о котором у нас очень возвеличенное представление, так просто описывает тот конфликт, в котором он находился. Я знаю, что он находился в нем постоянно. Другое дело, он научился справляться с этим, и потом не видел необходимости описывать снова и снова те трудности, с которыми он сталкивается. Хотя он пишет в некоторых посланиях, что умею быть таким, умею такие, умею общаться с теми, умею сохраняться, потому что я научился сохраняться. Поэтому из Писания в свете Иисуса, в свете Его земного служения, Мы начинаем видеть, где происходит этот конфликт. Вы скажете, у Иисуса не было конфликта, у Иисуса были конфликты. И они описаны, мы будем их рассматривать. Там не один конфликт, который переживал Иисус. Просто рожденные свыше не знали, что в этих конфликтах изучать. Послушайте, в этих конфликтах есть что изучать. Потому что Иисус предупреждал нас, что в мире будете иметь скорбь. И вы должны знать, откуда она исходит. Но он сказал, во мне будете иметь мир, и вы должны знать, как это принять. Поэтому, чтобы было ясно, что исходит из этого конфликта и где происходит этот конфликт, который описывает апостол Павел, вначале нам нужно положить более ясное для себя основание. Мы сейчас с вами рассмотрим некоторые радикальные стихи из Писания, которые сами по себе уже создают конфликт. Но создают конфликт пока для еще недостаточно просвещенной в этом вопросе души. Я прочитаю сейчас 3 стиха из Писания, которые бросают вызов вашему представлению. Слушайте внимательно. 1 Иоанна, 3 глава, 6 стих. Иоанн, апостол, пишет. «Всякий, пребывающий в нем или в духе Господа Иисуса», слышите? «Всякий, пребывающий в духе Господа Иисуса», сразу обозначаем, слушайте внимательно, «не согрешает. Всякий согрешивший не видел его и не познал его». Первый стих. Давайте в этом стихе мы отметим для себя: «пребывающий в духе Господа», «духе Господа не согрешает». Следующий берем стих. Слушайте внимательно. Это тот же апостол Иоанн. 1 Иоанна 3:9. «Кто делает грех, тот от дьявола». Очень радикальное утверждение. Потому что сначала дьявол согрешил. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает грех, потому что семя его пребывает в нем. И он, слушайте внимательно, не может грешить, потому что рожден от Бога». Это у нас был второй стих, где очень жестко выставлено, и мы это отметим, что рожденный свыше грешить не может. Пошлите дальше. Возьмем третий стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога или свыше, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». То есть мы с вами прочитали 3 стиха, которых достаточно последовательно и ясно сказано, что рожденный от Бога не грешит. Теперь читаем другие стихи того же апостола Иоанна. Слушайте внимательно. Берем 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои», это говорится, конечно, к рожденным свыше, без сомнения. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Подожди, апостол Павел, то есть апостол Иоанн, ты только что писал, что рожденные от Бога грешить не могут. А теперь ты пишешь рожденным от Бога, чтобы они не грешили. Так они рожденные свыше или нерожденные свыше? Слушайте внимательно. Теперь прочитаю слова, которые пишет Иаков. 3 глава, 1-2 стих. «Братья мои», опять-таки рожденным свыше пишет, «немногие делайтесь учителями, даже в таком уровне, зная, что мы подвержены большому осуждению, ибо все мы, учителя, много согрешаем». Подождите, апостол Иоанн пишет, что рожденные от Бога не грешат и грешить не могут. А здесь возникает некое противоречие. Противоречия здесь нет вообще. Но противоречие возникает на уровне невежества, о чем пишет как один, так и второй. Давайте для себя обозначим важные моменты, потому что противоречие – это больше противоречие в нашей душе, чем на самом деле. Послушайте внимательно. Вопрос первый. Кто рождается свыше? Дух, душа или тело? Дух. Кто становится одно целое с Духом Господа? Дух. Вопрос. Может ли из Духа Господа, с которым Дух человека одно целое, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом, может ли из Духа Господа исходить что-то, что толкает Дух человека на грех? Нет. Нет. Тогда возникает вопрос. Когда апостол Иоанн пишет, рожденный от Бога не грешит, он о ком говорит? О духе, о душе или о теле? О духе. Другое дело, он не детализировал. Но опять он полагал на то, что те, кто будут читать Духом Святым, а не душой. Он полагал на то, что Богодухновенное Писание, как это уже сказано, не будут читать умом, а будут читать Духом. А Дух истины даст толкование, даст понимание, даст откровение, что все, что пишется в этой книжке, в большей степени направлено именно на дух, не на тело, не на душу. В отношении души и тела, души обновляйте, тело распинайте. Но основной объект внимания этого, это дух человека, именно дух. Поэтому нет противоречий никаких. Дух Господень, говоря через апостолов, о рожденных свыше, говорит о духе человека, а не о душе и теле. Так как рожденный свыше дух и исполненный Духа Святого дух человека не грешит и не хочет этого делать, так как он исполнен Святого Духа Божьего, из которого не исходит грех. То есть я верю, что как для вас, рожденных свыше, это во многом принесет определенный порядок. Рожденный от Духа Божьего, не имеет стремления к греху. То есть, если вы рассматриваете себя в таком порядке, Дух, рожденный свыше, исполненный Святого Духа, душа, которую рекомендовано еще обновлять, и тело, как функциональная оболочка, то теперь вы понимаете, что если приходит побуждение делать что-то вразрез с волей Божией, то это приходит только из души. Только из души. В целом, вам уже намного легче ориентироваться, с чем начинать разбираться. Хотя вам уже сказали, пленяйте всякое помышление. Другое дело, когда вы детально не знаете, откуда что исходит, то этот стих из Писания и не поднимается в вашем уме. А он и не будет подниматься в большинстве случаев, потому что мудрость земная, душевная, бесовская в вашем уме себя не сдаст никогда. Потому Дух Святой может подсказать вам этот стих из Писания. Мудрость же земная никогда. Никогда. Поэтому мудрость Божия, она внутри вас и говорит, словам моим внимай, крича моим преклони ухо свое. Нам же свойственно больше думать. Послушайте, это, наверное, одна из самых серьезных проблем. Это то, что мы научились думать. А нам нужно научиться слушать. Слушать Дух Святой в нашем духе. Ибо все ведомые Духом Святым суть Сыны Божии. Мы научились думать. Я всегда говорю, что если бы я хотел вас контролировать, если бы я хотел вами манипулировать, если бы я хотел вас привести к поклонению себе, я бы сказал просто всегда, говорил бы одну и ту же фразу. Подумайте своей головой. И все. И под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, которая формирует культ личности, которая формирует человекоугодие, которая формирует религию, которая формирует порабощение, это бы и произошло. Потому что все основные религии формированы на культе личности. А культ личности всегда держится на внимании мудрости земной, душевной, бесовской в уме. Поэтому Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. И словам моим внимай, и крича моим преклони ухо свое. Поэтому рожденный свыше или исполненный, еще раз отмечу, Духом Святым, дух человека не грешит и не хочет этого делать, так как исполнен Святого Духа Божьего, из которого не исходит грех. Следовательно, к любой форме греха, рожденного свыше, подталкивает даже не дьявол. Так как на сегодняшний день дьявол единственно может использовать какие-то внешние факторы, но чаще всего, когда вы сидите дома и нет прямого контакта с чем-то движущимся или социальным, или общественным, ну как на вас влиять? Только из вашего ума. Поэтому чаще всего именно мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место в вашем уме, как определенный опыт, как твердыня какая-то, которая есть опыт, оказывает на вас определенное влияние. Причем это влияние может совершаться не обязательно как рефлекс на какой-то раздражитель. Это может быть как ход мысли. Это может быть как вспоминать о чем-то. Но в целом То, что вы вспоминаете, оно и отводит вас от воли Божьей. А вы даже не замечаете этого. Потому что вам сказано, что чисто, что достославно, что добродетель, что похвала. О том помышляйте. А вы помышляете о чем-то другом. Вы непроизвольно начинаете варить затмение в свой ум. Опять неосознанно, это не то, что вы делаете. Конечно, Дух Святой вас, он не будет молчать. Но мы настолько научены думать, и мы настолько неосознанно посвящаем этому много времени, что попадаем под обольщение. Опять-таки, неосознанно. Дух Святой не молчит в этот момент. Просто мы научились думать. Мы знаем, как в уме находить комфорт. Поэтому вы можете сесть и до такой степени задуматься, что вас нужно потом потрусить немножко, чтобы вы вернулись. Хотя, по сути дела, нам нужно учиться также заходить в состояние Духа. Это более безопасное место для каждого из нас. Храм Духа Святого в нас. Итак, мудрость земная, душевная, бесовская является противником воли Творца, а также источник и инициатор греховных действий уже для рожденного свыше Духа. Поэтому еще раз отмечаю, ваш Дух, исполненный Святого Духа, будучи с ним одно целое, никогда не является ни инициатором, ни источником чего-либо, ведущего в сторону от воли Творца. Поэтому никогда не рассматривайте себя, я имею в виду как рожденного свыше, как того, кто хочет грешить. Потому что, по сути дела, вы как дух каетесь за вашу душу. Потому что именно на ваш дух на сегодняшний день возложена ответственность работы с вашей душой. Поэтому Писание обращается вам как к духу и говорит: спасай душу, преобразуйся обновлением ума. Это духу говорится. Но если вы отождествляете себя со своей душой, то вы дух, послушайте. Душа – это другая уже составляющая вас. Но вы дух, который имеет силу Духа Святого влиять и на душу, и на тело. Малая закваска готова заквасить все тесто. Ибо Царствие Божие подобно женщине, которая положила закваску 3 меры муки, доколе что? Не вскиснет все. Это процесс, это труд, это сражение, но не без участия Духа Святого. Поэтому вы не сами, и вам не нужно переживать. Все преодолеваю силою возлюбившего. Вам нужно научиться применять эту силу, чтобы побеждать как влияние души, так и определенные потребности вашего тела, которые во многом не на пользу. Итак, рожденный свыше дух при поддержке Духа Святого должен прилагать усилия в смирении души или, скорее, исходящее из нее. То есть, смотрите, мы уже более фокусно выставили с вами, что мы понимаем, что источник провокаций вполне конкретен. Это содержимое нашего ума. Мы уже с вами даже понимаем, что не всегда в уме будет то, что будет полезно. Мы это понимаем. Мы теперь понимаем, что определенные качели в уме, волнение в уме, беспокойство в уме – это не что-то, что не берется ниоткуда. Это не что-то, знаете, вот просто сквозняк подул, и у вас плохое настроение. Нет, это что-то целенаправленное, это что-то фокусное, это что-то, что пытается откуда-то меня вывести или перевести мой фокус с воли Божьей на волю кого-то другого. То есть это целенаправленные действия. Опять, вы можете так это и не рассматривать, а сидеть просто думку эту, носиться с этой думкой. Только потом вы заметите, как ваше состояние духа начинает просто опускаться. Вы начинаете себя плохо чувствовать здесь. Думаете здесь, а плохо чувствовать здесь. Потому что Писание говорит, дух человека знает горе его ума. Дух прекрасно понимает, что если вы дальше будете находиться в этом состоянии, то вы отойдете в сторону от воли Божией и начнете принимать некачественные, глупые решения, которые потом надо будет вести вас к покаянию. Возвращаемся к апостолу Павлу. Мы еще немножко с вами поработаем. Возвращаемся. Мы продолжим в основном завтра. Завтра мы уже глубже затронем этот момент. Возвращаемся к апостолу Павлу, к тому конфликту, который он описывает. Послушайте, это конфликт, в котором находится каждый человек. Вы неизбежно с этим сталкиваетесь, потому что вам нужно, как и любому рожденному свыше, еще обновлять свой ум. И вот что он пишет дальше. Внимание. Если же делаю то, чего не хочу, не хочет где? Не хочет в своем духе делать или не хочет делать в своей душе? Но это грех. Он не хочет делать это в своем духе. Если же делаю то, чего не хочу в своем духе, чего не хочу, то соглашаюсь, слушайте внимательно, потому что здесь родилось много недоразумений, то соглашаюсь с законом, что он добр или полезен. Давайте я вам кое-что объясню. На сегодняшний день мы пользуемся не буквой закона, мы пользуемся духом закона. Но буква закона и дух закона – это один источник. Если в период Ветхого Завета буквой закона познавался грех, то духом закона он обличается. То есть где находится обличитель греха? В вашем духе. Он тоже есть дух закона. И получается, что апостол Павел здесь пишет. Слушайте внимательно. Это удивительная сама по себе мудрость. Если же делаю то, чего не хочу, а как он узнал, что это нехорошо? Дух закона обличил это. Законом познается грех. То соглашаюсь с законом, что он добр или полезен. Послушайте, дух закона полезен, потому что законом познается грех. Дух закона находится сейчас в вашем духе, чтобы помочь вам не грешить. Вот здесь как раз это говорится, что Дух Святой обличил, что это нехорошо. А потому, или узнав, что это грех, то, что я делаю, приходит понимание, что это не я, как рожденный свыше, Дух делаю. Уже, слушайте, и потому уже не я, как рожденный свыше, Дух делаю то, но живущий во мне, а мы уже с вами знаем где, в уме, грех. Смотрите, какое расчленение, буквально вскрытие идет. То есть апостол Павел очень детально представляет конфликт. Очень детально представляет два участника конфликта. Это дух и это душа. Каждый из участников конфликта не является самостоятельным. Дух исполнен Святого Духа и направляем им воле Божией. Душа пока, даже при том, что он рожден свыше, даже при том, что он ревнует о воле Божией, даже при том, там еще есть мудрость земная, душевная, бесовская. Там есть еще влияние. Поэтому два участника в одном конфликте, в одном противостоянии. Я просто хочу, чтобы вы это проецировали на себя. Вы неизбежные участники, как и я неизбежный участник. Иисус в период своего земного служения. Есть три ярко представленные истории, где Иисус участник этого конфликта. Потому Писание говорит, смирил себя. Послушайте, зачем кому-то смирять себя, если он во всем хочет творить волю Божию? Иисус смирял не себя, он смирял то, что происходило в его уме. Послушайте, это настолько важно. Когда вы знаете, где происходят определенные процессы, на уровне чего они происходят, то вы понимаете, что в молитвенной комнате эти процессы не нужно относиться к ним, сами по себе пройдут. Перестанет болеть или еще. Нет, вам нужно реагировать. Потому, да, нам обозначили реакцию, пленяйте всякое помышление. Но мы не особенно обращали внимание на помышления. Почему? Потому что мудрость земная, душевная, бесовская никогда не выглядит плохо. В нашем уме она не выглядит плохо. А порой она выглядит даже очень полезно. Дайте водичку, братик. А порой она даже выглядит полезно. Поэтому для нас важны эти примеры, потому что это хорошая демонстрация того, как мы войдем с вами в практику смирения, о чем мы и будем говорить. Итак, мудрость земная в уме рожденного свыше толкает рожденного свыше на грех. И вот тут апостол Павел использует такой удивительный термин. Живущий во мне грех. Давайте еще раз вернемся. Тело – это функциональная оболочка. У тела нет своих желаний. У него есть просто спектр физиологических потребностей. Пить, одеваться, чтобы тепло сохранять, еще ряд там физиологических потребностей с тем, чтобы размножаться. То есть тело – это функциональная оболочка, которая не является личностью. Это важно, мы об этом с вами уже говорили. Поэтому тело само по себе не является как тем, что в нем кто-то живет. Я имею в виду грех. Да, очень часто говорят, вот, греховное тело, там, скажем так, природа дьявола. Это все младенческие высказывания сами по себе, которые безосновательны. Потому что тело, как функциональная оболочка, она лишь выполняет те указания, как функциональная оболочка, которая приходит либо из души, либо из духа. А вам, как духу, нужно управлять своей душой, чтобы тело выполняло те задачи, которые возложены на дух, а не на душу. Поэтому ни в коем случае не рассматривайте тело как отдельную функциональную составляющую, которая сама по себе решает, что ей делать, а чего ей не делать. Потому что так вы будете уловлены в мудрость земную. Поэтому апостол Павел здесь представляет момент. Живущий в уме грех. Именно в уме еще имеет место то, что может толкать вас или фокусировать ваше внимание на определенные физиологические вещи. Что такое похоть плоти? Часто распространенная формулировка. Похоть плоти – это любая неконтролируемая духом человека потребность. Если у вас есть потребность кушать, это грех? Нет. Но если вы ругаетесь из-за еды, это уже похоть. У вас есть потребность одеваться. Это не грех, потому что Писание говорит вам, горе тому, через кого выходит соблазн. Но если вы ругаетесь из-за одежды, если вы готовы поссориться с человеком из-за одежды, это уже похоть. Поэтому любая неконтролируемая и неуправляемая духом истины потребность всегда перерастает в похоть. То есть похоть – это не что-то, что исходит от дьявола, и дьявол виноват в этом. Когда вы что-то не контролируете, оно имеет всегда развитие в геометрии, то есть в росте. Другое дело, то ли в мудрости Божией, то ли в мудрости земной. Поэтому живущий в уме грех. Апостол Павел говорит, делаю то, но живущий во мне, то есть значит в уме грех. Ибо знаю, читаем дальше, сейчас будем уже завершать, оставим это на завтрашнюю встречу. Ибо знаю из того, что навязчивое хочется, то есть фактически здесь он испытывает навязчивое давление, что не живет во мне, то есть во плоти моей. Опять, плоть – это функциональная оболочка, потому носите сразу баланс. Непосредственно здесь говорится о душе. Ибо знаю из того, что навязчиво хочется, что не живет или не находится во мне, то есть во плоти, значит, в душе моей, а такую моей мудрости земной, добрая. Послушайте, это ключ. Когда вы знаете, что в вашем уме есть мудрость земная, душевная, бесовская, и вы это признаете, прекрасно понимая, что это пока имеет место, то все провокации из вашего ума, волнение, беспокойство, страхи, неуверенности, вы даже не рассматриваете как показатель. Просто не рассматриваете. Послушайте, это и есть быть твердым, когда вы не руководствуетесь тем, что в вашем уме. Потому что единственный истинный свидетель, Дух Святой, в вашем духе, не нуждается в подтверждении вашей души. Это так просто. Твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Все пути твои да будут тверды. Ваша душа на сегодняшний день – это не та инстанция, с которой надо советоваться, что я вам и рекомендую. Поэтому, если у вас есть волнение в уме, не рассматривайте его как то, на что надо обращать внимание. А вот если есть волнение в духе, то оставляйте все и бегом в молитвенную комнату. Волнение в уме, да, с ним надо разбираться, надо реагировать, но вы можете это даже по ходу делать. Но волнение в духе, это надо оставлять все и по ходу не делать, а идти и уделять этому время. Это разные два источника, и разные две должны быть реакции. Вот. Поэтому слава Богу за подсказку в этом плане Духа Святого. Хорошо. Доброе. Потому что желание, говорит, добра или воли Творца, есть во мне Духом Святым, врожденным свыше Духе. Но чтобы сделать оное желание, он ищет желание, того не нахожу в уме. Знаете, какой конфликт? Вот есть у меня стремление творить волю Божью, а согласия в уме нет. По сути дела, как бы, я верю, что вам легче уже это донести. Вам легче это воспринимать. Но я верю, что Дух Святой это все записал, что вы ни в коем случае не искали этого в себе. Что вы внимали только тому, что здесь. Но не будет у вас согласия в уме всегда и на все, связанного с волей Божьей. А это значит, не ставьте его как светильник, и не посоветуйтесь с ним ни в чем в отношении воли Божьей. Это ключи. Конфликт будет, он неизбежен, но вы не должны жить этим конфликтом. Это волновой конфликт, он невлиятельный, если вы не обращаете на него внимания. Он решаемый, если вы пленяете всякое помышление. То здесь не являются процессы, не являются неизбежными процессами. Мы имеем вернейшее пророческое слово, поэтому это не вернейшее событие. Ибо плоть, как мы уже с вами читали об этом, но это тоже, это апостол Павел, послание к Галатам, 5 глава, 17 стих, описывает фрагмент этого конфликта. То есть послание к Галатам описывает некоторые фрагменты этого конфликта. И пишет, ибо плоть желает противного или противоположного. А мы говорили с вами, что плоть подразумевает этот термин, или душевный, плотской человек, это подразумевается душа. Противного или противоположного духу. А дух противного или противоположного плоти. Они друг другу противятся. И причина не в них самих. По сути, Бог размещает душу в ваше тело и, имея связь непосредственно с вашим духом, не создал конфликт, соединив это все в одном. Конфликт – это конфликт содержимого. Есть то, что находится в мудрости Божьей, в вашем духе. Есть то, что находится в мудрости земной, в вашей душе. Они противоположны друг другу. У них конфликт, не у вас с душой конфликт. Душа – это лишь носитель. Дух – это лишь носитель. Конфликт двух мудростей. Конфликт воли Божией с волей дьявола. Конфликт. Но если бы этот конфликт влиял на волю Божию, то он был устранен бы при рождении свыше. А так как этот конфликт не может повлиять, если вы займете правильную позицию, то нет необходимости было и устранять, потому что иначе бы сделали вам и обновление ума вместе с рождением свыше. Сразу. А так обновили только дух. Дали силу Духа Святого, чтобы вы могли со всем остальным разбираться и не обращать на это внимания. Прекрасно. Прекрасно. Итак, мудрость Божия или воля Творца не согласна с мудростью земной, душевной, бесовской или волей духа смерти. Они между собой согласия никогда иметь не будут. Это я вам намекаю на предмет того, что когда вы узнаете волю Божию, никогда не ждайте согласия вашего ума. Чаще всего на это не только нет ни согласия, нет и обеспечения в уме, нет и времени в уме, нет и желания участвовать в уме, и вообще в уме уже все расписано. На ближайшие пока 3 года Богу там делать, ну так я мягко сказал, нечем. Хорошо, здесь мы с вами сделаем перерыв и встречаемся завтра. И продолжаем, потому что нам нужно дойти до еще до Иисуса и смотреть смирение в нем. А здесь мы перейдем с вами на следующей встрече и рассмотрим некоторые моменты, связанные уже с смирением. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за то, что Он трудится над нами, и что с экспериментами покончено, что мы мудро будем применять смирение, чтобы быть эффективными в принятии, и чтобы воля Божия в нашей жизни совершалась. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас обращаться от худых путей, выходить из тьмы во всякой форме ее проявления. Мы принимаем с благодарением служение Твоего Духа каждому из нас лично. И, Отец, я молюсь за каждого, смотрящего эту передачу. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя за то, что открываются их глаза, открываются их уши на Твою волю. И они становятся исполнителями а не слышателями только во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе, Отец, за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас ты уже направляешь их по пути, по которому должно им идти. И они видят этот путь и слышат голос ведущего по этому пути. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой открывает им Твоего Сына как Господа во исполнению Твоей воли во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за это учение, за этот материал и за тот свет и исцеление души, которое приходит через откровение прямо сейчас каждому слушающему во имя Иисуса. Мы принимаем это с благодарением и ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними, но мы станем исполнителями Твоей воли во всякое время и на всяком месте. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, чтобы воля Твоя совершалась беспрепятственно, во всякое время, на всяком месте. Поэтому мы благословляем семя веры, мы высвобождаем свою веру. И мы запрещаем Тебе, дьявол, препятствовать поступлению урожая во исполнении воли Божией, да будем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение и снаряжение во исполнение Твоей воли. Во имя Иисуса. Аминь.